Глава 16. Всю дорогу до заставы мужичок, представившийся Матвеичем, безудержно болтал, оставив нам роль безмолвных слушателей. С его слов выходило, что самые удивительные странности начались пару дней назад, как раз тогда, когда мы поучаствовали в побоище возле башни ретранслятора. Но еще задолго до этого третья пограничная застава территории Хеленгард практически полностью утратила связь со штабом корпуса в Марине. Несколько месяцев оттуда не поступало никаких руководящих указаний, а все отправленные в адрес командования депеши остались без ответа. Молчал и местный штаб в Риве, словно воды в рот набрал. Отправиться туда лично за разъяснениями мешало только удаленное расположение заставы. Зимой бродить по горам любят разве что дикие козы, пасущиеся на склонах Северного Кряжа. Да и в долине, где хозяйничают кочевники, в последнее время, говорят, неспокойно. До самой весны извилистые горные тропы оставались закрыты из-за опасности частых в этих местах камнепадов и схода лавин. И потому никаких новостей до обитателей третьей заставы не долетало вот уже 3 месяца. Так и сидели пограничники в горах, словно насельники какой-нибудь монастырской обители, время от времени отлучаясь по очереди на землю, хорошенько вымыться да поесть вкусного. В тот день, когда перестали открываться порталы, на хозяйстве остались 3. Сам Матвеич, его напарник по прозвищу Шаман, да командир заставы. С самого утра, по словам нашего провожатого, всех 3 мучила тягостная головная боль. Да только Матвеич с Шаманом списывали ее на последствия приговоренной накануне литровой бутыли самогона. Тем же народным средством они попытались вылечить мигрень, но получалось хреново. Боль чуть утихла, но вскоре сменилась слабостью и тошнотой. Тревогу забили, когда ушедшая на землю троица сменщиков тем же вечером не вернулась на заставу. Не явились они и на завтра, и на следующий день. Тогда командир с Шаманом решили смотаться в родной мир и попытаться выяснить, не нужна ли товарищам помощь, оставив Матвеича за старшего. Но ничего не вышло. Порталы не желали возникать, как бы они ни старались. Опытный начальник заставы, которого Матвеич уважительно именовал Дим Палычем, быстро пресек зародившуюся было панику, в приказном порядке постановив по-прежнему вести патрулирование веренной территории в поисках контрабандистов и ждать вестей из штаба. Слушая эти откровения, мне очень хотелось сообщить Матвеичу, что контрабандистов в центруме больше не будет, и что распоряжение из Марине они тоже никогда не дождутся. Но я промолчал, решив до поры до времени держать язык за зубами. Да и Лора не горела желанием посвящать нашего спутника в новости мировой геополитики. Так мы и топали по пологому склону, поросшему редким кривобоким ельником, пока не вышли к цели нашего путешествия. Третья застава не походила ни на что, виденное мною прежде. Небольшое одноэтажное зданице, похожее со стороны на средневековый замок в миниатюре, окружала ограда из сложенных в рост человека плоских камней, аккуратно подогнанных друг к другу по размеру. Сходство усиливала островерхая башенка-донжон, прилепившаяся к фасаду этого удивительного строения наподобие флигеля. На флагштоке башенки трепыхался уже привычный мне белый флаг с черным кругом и крестиком внутри, а над ним... Я даже протер глаза, чтобы убедиться, что мне это не мерещится. Слегка выгоревшее на солнце красное полотнище с серпом и молотом в углу.
«Проходите!» — слегка подтолкнул меня в спину Матвеич. «Добро пожаловать на 3-ю заставу корпуса пограничной стражи территории Хеленгар!»
Внутри тоже было на что посмотреть. Входная дверь, крепко сколоченная из потемневших от времени толстых дубовых досок, скрепленных меж собой железными пластинами, вела в круглую залу. Это была именно зала, в духе рыцарских романов про средневековье. Иного слова и не подобрать.
Большое и просторное помещение с массивным столом в центре и масляной лампой на цепях, изготовленной из старого колеса от крестьянской телеги. У дальней стены не то печь, не то древний камин, к которому сбоку приделана явно современная дровяная плита, тянувшаяся ржавой трубой к каменному дымоходу. На плите темнел под копчеными боками мятый алюминиевый чайник, мирно соседствующий с двумя грозного вида утюгами на угольном ходу. С противоположной стороны — колченогий комод. Над ним красуется алым бархатом вымпел с выведенной позолотой надписью «Коллектив коммунистического труда». А рядом, там, где в настоящем средневековом замке должен, наверное, висеть изображающий сцены охоты гобелен, каменную стену прикрывал большой, размером с простыню, кусок материи с вытканным на нем профилем Сталина на фоне пшеничного поля и вышки ЛЭП. Портрет вождя, судя по неплохому качеству, был выполнен на современной вышивальной машине с программным управлением.
«Хеленгаарцы построили»,
— с гордостью обвел рукой окружающее нас великолепие Матвеич.
«Это был вроде как охотничий домик какого-то местного олигарха. Потом, после катастрофы, поместье забросили. Слишком далеко от цивилизации. А может, раскулачили хозяина того. Ну, а мы восстановили. Знакомьтесь, ребята, это шаман...» «Шаман, проснись, у нас гости!»
За столом с отсутствующим видом сидел тощий и сутулый парень неопределенного возраста. Он был худым настолько, что одежда буквально висела на нем мешком. Скуластое лицо, впалые глаза и тонкая козлиная бородка в сочетании с давно немытыми патлами, свисающими до плеч, придавали ему сходство не то с медитирующим хиппи, не то с заблудившимся в лесу ролевиком, не видевшим пищи и парикмахерской как минимум с полгода.
«Шаман, ау!»
— снова позвал парня наш провожатый. Тот тряхнул шевелюрой, обнаружив наметившуюся на макушке плешь. Сфокусировал на нас почти бесцветные прозрачно-голубые глаза, вздохнул и произнес.
«Не вижу.
Раньше видел, а теперь нет». Зрачки у него были странные, примерно в половину склеры.
«Чего ты там не видишь?» — проворчал Матвеич. «Гости, говорю, пришли, их-то ты увидел? Ну, вот и метни на стол чего-нибудь порубать».
«Сущие!» Не обращая на нас ни малейшего внимания, продолжил шаман, обращаясь как-то ко всем сразу и в то же время ни к кому конкретно. «Все сущее пронизано энергиями, перетекающими одно в другое, и из другого в третье. Все это питало нашу реальность, как кровь, понимаешь, как кровь. Бурлит и кипит, а теперь не вижу, не чувствую, не кипит. Все пропало, ушло, осталась одна пустота. Оболочка».
«Опять грибов своих нажрался»,
— покачал головой Матвеич, направился к плите, звякнул крышкой чайника, недовольно хмыкнул.
«Он у нас любитель эзотерики всякой, мистики, шмистики, вот этого всего, и грибов. Нажрался как-то раз поганок в лесу, сюда и провалился. 3 дня потом поверить не мог, что центром ему не мерещится. Все ждал, пока попустит. А здесь, в предгорьях, очень интересные грибочки растут. Вот из них он отвары варит, настойки всякие делает. Водку только переводит зря. Потому и шаман».
Я с интересом посмотрел на паренька. Что я там говорил про наркоманов, среди которых почти не встречалось настоящих проводников? Бывают, оказывается, исключения. Отсюда и его противоестественная худоба. Трудно, наверное, объедаться нездоровой пищей, когда все подступы к холодильнику стерегут демоны и драконы.
«Возмущение энергии Вселенной порождает жизнь»,
— воздел узловатый палец к люстре колесу шаман.
«Оно же ее и уничтожает. Пока я живу, я создаю энергию, потому что я и есть энергия,
А энергия есть жизнь. Жизнь как жила. Она тонкая и прочная. Из этого мира вытянули жилы. Остались только образы, растущие в нашем сознании. Это фундаментальная ошибка, фундаментальная.
Да заткнись ты уже.
Послышался откуда-то хриплый и низкий голос, густо приправленный скрипом деревянных ступеней. Оглянувшись на звук, я обнаружила в стене ранее незамеченную мною нишу, в которой просматривалась ведущая вверх, вероятно, в ту самую башню флигеля, винтовая лестница. По лестнице спускался упитанный мужчина средних лет в расстегнутом на объемистом животе военном кителе цвета хаки. Китель имел странный покрой, а на плечах его обладателя красовались погоны совершенно незнакомого мне вида с двумя просветами, тремя звездочками и почему-то шпалами-лычками. «Точно не наши, не пограничные», — подумалось мне. Грудь бравого вояки украшали два ряда орденских планок, пестрящих разноцветными лентами. Картину довершали заправленные в скрипучие сапоги синие штаны-галифе с ярко-красными, как пожарная машина, лампасами. Улыбнувшись в роскошные рыжие усы, обладатель многих наград и галифе протянул мне для пожатия шершавую руку и с гордостью представился.
«Дим Палыч, командир этой богадельни, потомственный казак, урожденный князь, действительный леб-генерал и верховный атаман Всемирного православного казачьего войска имени товарища Сталина».
Только этого мне не хватало. С тоской подумал я, опасливо протягивая ладонь для ответного рукопожатия. Отличная выдалась компания. Обдолбанный мухоморами наркоман и казак-сталинист. Разве что Матвеич на их фоне выглядит более-менее нормальным.
«Иван», — представился я. «Девушку зовут Лора».
Цепко ухватив меня за пальцы, Дим Палыч вывернул руку так, чтобы посмотреть на мое запястье, и с довольным видом хмыкнул.
«Пограничник? Это хорошо. Где служишь?»
16-я застава, Кландал», — ответил я, с трудом высвобождая ладонь из его могучей лапы.
«А в наших дебрях чего забыл?»
«В поющий лес идем». Решил не хитрить я. Благо, никаких иных туристических достопримечательностей Хеленгара, кроме столицы Ривы, я попросту не помнил.
«Это к Вонгам, что ли?»
Удивленно вскинул брови потомственный казак.
«Дело ваше, конечно, но, как по мне, лучше от них держаться подальше. Дикари! И воняет от них, как от деревенского сортира».
«Вонги, значит». Вот как, оказывается, зовут обитателей того мира, в который ведут врата из поющего леса.
«Не возражаете, если мы у вас перекантуемся ненадолго?»
— осторожно спросил я.
«Да завсегда, пожалуйста!»
— хохотнул, колыхнув брюхом атаман.
«Садитесь за стол! Матвеич, у нас пожрать осталось чего?»
Тот, кряхтя, водрузил на столешницу принесенную откуда-то здоровенную стеклянную банку, содержимое которой легко угадывалось по характерному желтовато-розовому цвету, и пыльную бутыль с мутноватой жидкостью.
«Хороша закуска! Квашеная капустка!»
— прокомментировал сие действие действительный леб-генерал.
«И подать не стыдно, и сожрут не жалко. Матвеич, наливай!»
Матвеич охотно подчинился распоряжению. С гулким звуком, вырвав зубами из бутылки корковую пробку, он набулькал до краев жидкость в 4 граненых стакана. Один протянул командиру, 2 вручил нам с Лорой, а последний придвинул поближе к себе. Безразличный к окружающей реальности шаман остался обделен его вниманием, но ему, похоже, и без того было хорошо. Я осторожно понюхал пойло. В нос ударил густой сивушный запах.
«Ну, за победу, товарищи!»
— провозгласил атаман и, залихватски крякнув, опрокинул стакан в глотку. Победу чего и над чем именно он имеет в виду, казак почему-то не уточнил. Наверное, всего хорошего над всем плохим. Под звонкий хруст квашеной капусты я осторожно глотнул из своей посудины.
Горло обожгло раскаленной волной. В нос шибануло прелыми дрожжами. Градусов 50, пожалуй, не меньше. Но пить, в общем-то, можно, хоть и слегка противно. Самогон я люблю. Покойный дед, царство ему небесное, гнал просто изумительный первач, собрав дистиллятор из купленной в магазине скороварки и змеевика от старого советского холодильника. Варил он его с душой и любовью. А из готового продукта с большой фантазией изготавливал всевозможные настойки на основе собранных им же трав — черноплодной рябины и смородины. С не меньшей фантазией дед прятал результаты своих трудов от бабки, так и норовившей вылить изъятые и конфискованные напитки в унитаз. Однако дед тщательно очищал самогон до кристальной прозрачности, прогоняя его через старый фильтр от противогаза и специальную самодельную конструкцию, собранную из огромной химической воронки и обычного носка, набитого аптечным активированным углем. Здешняя же мутная жидкость больше походила на брагу, чем на привычный мне благородный напиток.
«А вот скажи мне, Иван, ты способностями проводника обладаешь или как?»
Обратился ко мне раскрасневшийся командир заставы.
«Ничего странного не замечаешь в последнее время?»
«Пропали способности», — бросив на Лору быстрый взгляд, сообщил я. «Несколько дней назад. Вроде бы сразу у всех пропали, а точную причину не знает никто».
«Вот оно как!»
— упавшим голосом пробасил Дим Палыч и растерянно потянулся к бутылке.
«А я-то думал, только у нас тут чего-то не того. А ну, Эван, чего?»
Наполнив свой стакан до краев, он в несколько глотков осушил его, словно то была родниковая вода. Дернул кадыком, занюхал рукавом, шумно втянул воздух, по-боевому встопорщив усы и, нахмурившись, посмотрел на нас.
«Это все те самые виноваты», —
категорично заявил он и для убедительности потряс над столом опустевшим стаканом.
«Масоны и американцы. На земле они власть захватили и всюду пролезли. Теперь и тут, сволочи!»
«Масоны создают манифесты», — подтвердил откуда-то из астрала шаман. «Пишут и шепчут, осмысливая дискурс. Контраст абстрактен, а оргазм бессмертен, пока мы неравномерно созерцаем современные тенденции».
«Да заткнись ты!»
— рявкнул на него командир. Шаман испуганно икнул и умолк. Тем временем Матвеич поставил перед нами выуженную откуда-то из закромов 5-литровую банку соленых огурцов.
«Вы уж извиняйте, с продуктами в нашей глухомане не очень», — сдержанно пояснил он. «Все запасы в основном с земли таскали, а теперь со снабжением совсем беда. Ребята наши, похоже, надолго там застряли».
«А как у вас с оружием и боеприпасами?»
Хрустнув огурцом, как бы между делом поинтересовалась Лора.
«Наше оружие в единстве пролетариата», — шваркнув по столу кулаком, заявил Дим Палыч. «Надо ехать в Марине, в штаб, прямо сейчас! Они знают, что делать!»
Однако вместо того, чтобы сию же секунду собираться в дорогу, бравый казак снова налил себе до краев и, чокнувшись с Матвеичем, немедленно выпил.
«В штабе сейчас тоже не все ладно», — осторожно начала Лора. «На континенте идет война. Нашего брата всюду зажимают. В Марине пытаются решать вопросы с местными правительствами, но пока не очень успешно».
«Вот!»
— назидательно поднял палец Дим Палыч.
«Это все потому, что в штабе окопались одни европейцы и американцы. Надо их выгнать оттуда в зашей, и тогда сразу все будет отлично. Мы соберем свою армию, разгромим Сурган и установим во всем центруме настоящий коммунизм. Верно я говорю, Матвеич?»
«Абсолютно!» —
заверил командира тот и тут же набулькал до краев снова.
«Они специально воду мутят, точно тебе говорю!»
Казак чуть понизил голос и доверительно наклонился вперед, дыхнув мне в лицо отвратительным сивушным выхлопом.
«Сначала американцы вместе с фашистами напали в 41-м на СССР. А потом создали тайное мировое правительство масонов, чтобы поработить русский народ. Они Гитлера от верной смерти спасли, мерзавцы. Думаешь, он в своем бункере тихо застрелился? Нифига! Американцы его решили спрятать и вывезли прямо из Берлина на секретной подводной лодке в этот, как его,
Гондурас.
Подал голос шаман и радостно засмеялся.
Точно! А потом они, эти гондурасы, в 60-х на Луну специально полетели, чтобы основать там секретную базу и облучать Советский Союз из космоса психическими лучами. Чтобы, значит, у нас все тоже стали гондурасами. Но мы им не позволили. Мы им показали, понимаешь, где зимует Кузькина мать.
Слушая проникновенную речь командира заставы, я чувствовал себя участником знаменитого чаепития с безумным шляпником и мартовским зайцем. Разве что вместо чая у нас было отвратительное 50-градусное пойло. Либо этот человек — уроженец какой-то иной вселенной, где история развивалась по совершенно иному сценарию, — подумалось мне. Либо он и вправду изрядно поехал крышей. Ну не может же взрослый мужик на полном серьезе нести такую оголтелую чушь. Тем временем командир заставы тяпнул очередной стакан, отер тыльной стороной ладони усы и продолжил пятиминутку политинформации.
«Вот ты думаешь, почему в начале 90-х у нас колбасы в магазинах не было, и народ за жратвой в очередях стоял? Ведь предприятия работали, мясокомбинаты вот эти, не могли же продукты просто так взять и исчезнуть? Куда они подевались? А я тебе скажу, нашу колбасу съели американцы. Люди видели, как со всей Москвы колбасу грузовиками свозили прямо в американское посольство и сваливали во дворе. А потом специально нанятые агенты Госдепа ее ели. Это была диверсия такая, понимаешь? А народ по всей стране голодал».
«Гондурас», — охотно подтвердил шаман.
«Вот был бы жив товарищ Сталин, он бы такого ни за что не допустил», —
продолжал кипятиться казак.
«При нем порядок был. Как его не стало, так и просрали Россию-матушку, точно тебе говорю. Рано он нас оставил, ох, рано. С ним мы запросто бы раздавили и американцев, и всех остальных фашистов, и тогда зажили бы во всей Европе по-нашему, по-православному».
При Сталине, между прочим, церкви не строили, а разрушали. На всякий случай напомнил я, но не был услышан. Допив очередной стакан, уже изрядно захмелевший Дим Палыч раздухарился не на шутку.
«Много ты понимаешь, сопляк!»
— заорал он так, что стоявшая на столе банка с огурцами испуганно зазвенела.
«Товарищ Сталин был великий вождь и отец всех народов. Ну, кроме американцев, разумеется. Но ничего, мы им еще покажем. Матвеич, подай мне шашку. Сейчас я поеду в Марине и наведу там порядок. Пора вытряхнуть оттуда всех этих вот фашистов и масонов».
«Вы бы лучше на заставе свой порядок навели», —
абсолютно спокойным тоном посоветовала Лора.
«Того и гляди, кочевники сюда заявятся, или Королевская гвардия. Время сейчас неспокойное, по всему центру заставы громят».
«И пусть приходят!»
Атаман потянулся за бутылкой, но уронил по дороге стакан со звоном, разлетевшийся на 1000 осколков. Ничуть не смутившись этому обстоятельству, Дим Палыч приложился прямо к горлышку.
«Пускай! Мы их тут встретим, как полагается. Вот ты!»
Он указал на меня пальцем.
«А ну, пойдем со мной». «Подъем! Давай, шевелись!»
Дим Палыч, покачиваясь, направился к винтовой лестнице и стал тяжело взбираться по ступеням. Идти следом мне не очень-то хотелось. Особенно я опасался того, что эта нетрезвая туша оступится и покатится кубарем сверху мне на голову. Но любопытство все же взяло верх. Было жутко интересно, что же такое хочет продемонстрировать мне этот бравый вояка. Лестница привела нас в небольшую тесную каморку на самой вершине башни. Смотреть тут было, в общем-то, не на что, кроме приколоченной к стене таблички «Коллектив коммунистического труда и высокой культуры производства». и внушительного станкового пулемета, установленного на высокой металлической треноге. Пулемет был направлен дулом в лишенное стекол окно, за которым просматривалась на фоне малинового заката ломаная линия горных хребтов. Рядом покоился патронный ящик. Из его недр тянулась вверх пулеметная лента.
«Вот наш ответ супостату!»
Гордо похлопав оружие по вороненой спине, сказал командир заставы.
«Враг не пройдет!»
С этими словами атаман схватил пулемет за ручки и нажал на гашетку. В ушах зазвенело от оглушительного грохота. Посыпались гильзы, комнату заволокло горьким пороховым дымом, и уже спустя несколько секунд я мог различить вокруг лишь смутные очертания окна и темнеющего на его фоне пьяного пулеметчика.
«За родину!» — проорал воинственный казак.
Его изрядно качало. И если бы не пулемет, за который он держался из последних сил, атаман давно рухнул бы на пол. Он безоглядно водил стволом из стороны в сторону, вследствие чего далеко не все пули попадали в окно. Часть с визгом, высекая искры, рикошетила от стен, а одна даже обожгла мне шею. Наконец пулемет звякнул затвором. Выплюнул последнюю порцию гильз и умолк. В ящике закончились патроны.
«Врешь, не возьмешь!»
— выкрикнул разбушевавшийся казак. Прежде чем я успел сообразить, что происходит, он выхватил из-за пазухи лимонку, дернул чеку и с размаху швырнул гранату в окно. Гулко ударившись об откос, лимонка отскочила обратно в комнату и покатилась картофелиной по дощатому полу. У меня оставалось лишь несколько секунд, чтобы на ощупь отыскать смертоносный боеприпас в клубах порохового дыма и вышвырнуть его в оконный проем. Успел. Во дворе громыхнуло, и от этого грохота у меня окончательно заложило уши. Когда я, наконец, оглянулся, Дим Палыч уже мирно спал, свернувшись калачиком на полу и положив под щеку ладошки.